Мы с вами продолжаем изучать послание к римлянам. Осталось только три проповеди или четыре проповеди, может быть, пять. Но до конца года, если Господь даст нам жизни, мы должны будем завершить это послание. Даже с некоторой печалью я говорю это, потому что оно стало таким близким, родным для нас. Итак, тема сегодня у нас. Мы продолжаем говорить о церкви как Божьем здании, состоящем из живых камней. И мы сегодня с вами поговорим о действенной защите от сект и культов, которые стараются разрушить Божие здание. И сатана посылает постоянно каких-то лжеучителей, раскольников в церковь и к церкви. И мы будем говорить о том, как Бог желает защищать свою церковь от таких нападок. Однажды мне попалась в руки брошюрка, которая повествовала о том, как защищаться от разных сект и культов. И там было немало хороших, практических, полезных рекомендаций, как это сделать. Но сама она была в действительности пропитана сектантским духом, потому что было написано в высокомерном тоне, потому что она была построена не на библейской основе. В нашем мире, когда вы вобьете в интернете, допустим, вопрос, как оградиться от сект и культов, я могу сказать смело, подавляющее большинство материалов, которые вы получите, сами по своей природе являются сектантскими и не библейскими. И поэтому я очень рад тому, что у нас есть сегодня Божье Слово, которое даст нам ответ. Как вы думаете, какая тема наиболее часто упоминается в Новом Завете, в посланиях апостолов? Какая тема наиболее часто упоминаемая в книгах Нового Завета? К моему большому удивлению, оказалось, что самая актуальная тема, самая часто упоминаемая тема в Новом Завете – это тема разоблачения лжеучений и разного рода лжеучителей. Мы с вами сейчас изучаем всей церковью Евангелие от Марка, на 13 главе мы с вами находимся. И уместно не вспомнить слова Христа из 13 главы, стих 5. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». 22 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, что прельстить, если возможно, и избранных». Евангелие от Матфея, мы читаем слова Христа, 7 глава, стих 15. «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Большая часть служения Христа состояла из того, что Он опровергал, обличал и разоблачал ложные учения тогдашних религиозных лидеров. Апостол Петр в своем втором послании говорит об опасности лжеучителей. Иуда посвящает все свое послание проблеме лжеучителей. Апостол Иоанн в своих посланиях делает то же самое. В своих посланиях, пасторских посланиях Павел, когда пишет Тимофею, Титу, постоянно делает акцент на важности здравого учения, на проповеди верной доктрины. Например, когда он говорит о характере пресвитеров, того, что он говорит Титу. Это Титу, 1 глава, стих 9. Это говорит о характере пресвитера. «Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении противящихся обличать». И почему было это так важно, Павел добавляет в следующих стихах. «Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, учат чему не должно, из постыдной корости». А в своем финальном наставлении Тимофея, в втором послании, Павел говорит, страшные слова на самом деле, 2 Тимофея, глава 4, стих 3 и 4. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. И знаете, самое страшное предупреждение, сегодня у меня такая проповедь будет больше пасторская на самом деле, чем просто учительная. Я вижу в этом тексте очень много актуальности. И прежде чем я прочитаю его, я последнее слово хочу прочитать. И для меня это самое страшное слово Нового Завета. Это из Деяний апостолов, глава 20, стих 28 по 30, стихи 28 по 30. Это наставление апостола Павла пресвитерам Эфесской церкви, когда он уходил дальше в свое служение. Я читаю Деяния апостолов, глава 20, стих 28 и далее по 30. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Такое высшее очень призвание заботиться о Божьей церкви. Дальше Павел пишет. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Страшное слово. Павел, который провел с ними 3 года, как он пишет, день и ночь, уча их со слезами, говорит: «Я уйду, но к вам придут лжеучители, которые, как волки, будут стараться уничтожать общину. И самое страшное, он говорит, братья, из вас некоторые будут искушаемы и попадут в это искушение раскалывать церковь по причине любви к себе, а не к Господу». Поэтому нет ничего удивительного, что Павел делает такое или дает такое последнее наставление римлянам об опасности лжеучителей и предупреждает об опасности и вредности лжеучения, потому что это было практически и затрагивало практически все церкви, которые Бог позволил ему основать. Давайте мы встанем и прочитаем еще этот Божий текст и начнем работать с ним. Итак, 16 глава Римлянам, читаем 17 стиха по 20. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна, поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Пожалуйста, присаживайтесь. Итак, Павел говорит об опасности римской церкви в отношении лжеучителей. И в сущности это слово продиктовано любовью, не страхом на самом деле, но любовью к этим людям. Потому что, во-первых, лжеучение разрушает наши жизни, как сегодня мы слышали свидетельство нашего брата Виктора и его супруги Ольги, как плохое наставление или отсутствие наставления влияло негативно на их собственную жизнь. Также и лжеучение разрушает единство, видимое единство между верующими людьми. И самое страшное, о чем Павел беспокоится, наверное, больше всего сейчас, это влияет на проповедь Евангелия. Нет единства, нету правильной жизни, нету благовестия эффективного. А Павел желает, чтобы римская церковь была миссионерской базой для всего тогдашнего цивилизованного мира и дальше его. Это, по сути, слово к нам, церкви, находящейся внутри этого города, в Москве, в сердце нашей страны. И Павел предупреждает об опасности лжеучителей и раскольников. Существует как минимум 6 причин, не 3 причины сегодня, но 2 по 3. 6 причин, почему это слово так актуально для нашей церкви сейчас. Во-первых, лжеучители приходили в церкви как тогда в далекое время, так и сегодня прямо под боком проводят безобразное эзотерическое псевдонаучное наставление куча людей. Мы помолились, что Бог разрушил там все и привел сюда слушать спасительное слово. Ведь люди собрались туда, на самом деле, в большинстве своем, желая разрешить свои собственные проблемы. Доподлинно известно, что 90% людей, которые идут на кафедру психологии, изучать эту такую полунауку, они надеются решить свои собственные проблемы. Большинство людей приехало сегодня туда, в эту гостиницу, и там в зале находится, надеясь решить свои проблемы. Житейские, семейные, финансовые, проблемы здоровья. И лжеучители играют на этом, обманывают людей, вводят их в заблуждение. Так, ни одна поместная церковь не застрахована от лжеучений. Ни одна. К сожалению, это также справедливо и по отношению к РБЦ. Второе. Наличие здравой и сильной церкви не гарантирует того, что она останется такой же завтра. Церковь, которой пресвитером был Чарльз Спержен, король проповедников, самая сильная церковь тогдашнего времени, дошла до такого упадка, что из 15 тысяч реальных членов у нее осталось однажды только 37 членов. Наличие сильной церкви сегодня не говорит о том, что эта церковь будет всегда. Церковь в Иерусалиме, первая церковь, сгинула в веках, когда в конце концов туда вошло лжеучение. Наша греховная природа никуда не исчезает, попытки сатаны разрушать церковь не прекращаются, лжеучения никуда не делись, они рождаются каждым днем новые. Рим был в центре тогдашней империи, все стекалось туда, и мы с вами находимся в центре России, все сюда стекается. К сожалению, не только хорошее, но и плохое. В-третьих, христианское видимое единство всегда находится под угрозой. Сатана просил еще Господа Христа, когда он был на земле, сеять всех верующих как пшеницу, разбросать их друг от друга. И Павел здесь в этом послании, показывая, насколько церковь уникальное созидание в этом мире, что такие разные люди вместе, так что они могут целованием святых принимать друг друга как одна семья, на самом деле, говорит, есть угроза, исходящая от тех, кто сеет разделение в церквях. Он так по-доброму, Павел, относится к немощным в вере, желая помочь им, проявляя великодушие к их уязвленной совести, но очень сурово относится к тем, кто сеет разделение в церкви. Потому что это вопрос христианского единства, вопрос Евангелия. Друзья, лжеучители не обязательно и практически не редко говорят всю одну неправду. Самый лучший способ продать товар плохой – что-то хорошее сказать. Поэтому лжеучители обычно что-то плохое говорят одно, все остальное вроде хорошее, правильное, и сразу ты не догадаешься, что это не так. Ложь всегда продавать лучше вперемешку с правдой. Итак, это вопрос христианского единства, которое всегда под угрозой может быть. Четвертый момент. Наша миссия – проповедовать Христа – только единство, укорененное в истине, единство, воплощенное в наших отношениях, духовное единство, выраженное в видимом единстве, даст нам силу для того, чтобы созидать новых служителей, созидать новые церкви, проповедовать Христа дальше в нашей стране и даже за рубежом. И все это и видимое единство основано на здравом учении, на библейских убеждениях. Это единственное единство, которое может быть названо христианским единством. Единство, которое основано на Евангелии. Не на традиции, не на форме, не на практике, не на дружеских отношениях. Единство, основанное на Евангелии. Но единство, основанное на Евангелии, всегда выражается в видимом единстве. И поэтому за него нужно с вами бороться. В-пятых, церковь в Риме была молода, впрочем, как и христианское движение было молодо. И мы с вами молодая церковь. В нашей церкви много новообращенных людей. Именно поэтому мы с вами имеем большое количество людей, которые еще духовно незрелые, которые еще непроницательные, которые еще нерассудительные, недостаточно прозорливы в духовных вопросах. Такая духовная незрелость может выражаться в излишней категоричности по каким-то непринципиальным вопросам или в какой-то обидчивости в отношениях. И сатана это использует для того, чтобы посеять разделение, посеять возможность разрушения единства, так, чтобы самое главное, проповедь Евангелия, ушла на второй план. И шестая причина. Современное евангельское общество, сообщество наполнено идеей все большего отрицания важности доктрины. Есть сатанинская ложь о том, что единство видимое можно сохранить благодаря любви, а не доктрине. Даже есть такая концепция о том, что доктрина разрушает, любовь созидает. И это сатанинская ложь. Потому что доктрина и любовь – это не два разных полюса. Только доктрина рождает настоящую жертвенную любовь. Только Евангелие рождает возрожденных людей, рождает настоящих христиан, которые могут любить друг друга. Доктрина на самом деле созидает, отметая заблуждение, рождая настоящую подлинную Христову любовь. Поэтому не попадайся в такую ловушку. Большинство книг сегодня, которые пишутся, они такую идеологию, но это сатанинская идеология, продвигают. Апостол Павел в своем послании к Ефесянам пишет, глава 4, показывая, как доктрина рождает настоящую жизнь, и любовь и единство. Глава 4, стиха 13 я читаю. «Доколе все придем в единство веры, в единство доктрины и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истину любою все возвращали в того, который есть глава Христос». Так только доктрина помогает людям становиться зрелыми, по-настоящему любить друг друга и возрастать в любви в служении Господу Христу. Итак, а теперь с вами начнем работать с нашим текстом. Как же подготовиться к встрече с лжеучителями и лжеучениями и к раскольниками, сеющими раздоры и распри в церкви? Во-первых, Павел нам говорит, нужно быть бдительными. Первые два стиха, 17 и 18 об этом говорят. Посмотрите, какое сильное слово он употребляет здесь. «Умоляю вас, прошу вас, молю вас, упрашиваю, уговариваю, увещеваю». И дальше он говорит, братья, то есть ко всей церкви обращается. То, что я собираюсь сказать церковь, это очень важно. Будьте предельно внимательными. Я расскажу вам, как распознавать лжеучителей и правильно реагировать на них, если встречаетесь с ними. Итак, во-первых, как их распознавать? Мы не знаем, были ли эти лжеучители уже в церкви, или они шли туда. Вероятно, было и то, и другое. Но здесь нам Павел дает хороших 4 рекомендации, как распознать лжеучителей. Первое, он говорит о поведении лжеучителей. Они желают продвинуть себя через разногласия и конфликты. Стих 17 он говорит, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению». Но прежде чем я поясню эту фразу, я сначала скажу, что она не означает. Эта фраза не говорит о том, что в церкви не могут возникнуть какие-то разномыслия или в отношениях между людьми библейскими, верующими людьми не может быть дискуссии какой-то. Напротив, верующие люди могут о чем-то дискутировать и говорить, обсуждать. Более того, верующие люди не боятся появления дискуссии и разногласия с каким-то заблуждением. Сам Иисус Христос вызывал немало споров между людьми, обличая лицемерных религиозных лидеров того времени. Апостол Павел решительно противостоял иудействующим законникам в Галатии, и даже однажды вынужден был обличить апостола Петра публично, который сам был увлечен таким заблуждением. Когда Евангелие или какая-то ключевая доктрина Писания стоит на кону, апостол Павел считал своим долгом противостоять ревностно этому заблуждению. Он сам, суммируя свое служение, в втором послании к Тимофею говорит, в главе 4, стих 7, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, веру защитил». Одним словом, Павел не отрицал необходимость конфронтации, когда есть угроза истине Евангелия. Но слово, которое здесь у нас находится, слово «разделение», относится к сфере работы плоти. Работы плоти, о чем мы читаем с вами в Галатах, 5 глава, стих 20. Дела плоти там известны, помните, стих 20. «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси». Так вот, само слово «разделение» так и переводится. Разногласия, расхождение, раскол, разлад – распри. То есть, на самом деле, мы видим, что лжеучители, где они оказываются, в любом месте, они сеют распри и раздоры между людьми. Они создают какие-то группировки за меня или против кого-то. Это может быть также и связано с подчеркиванием какого-то пункта доктрины, элемента доктрины, как самого основного, то, что характеризует настоящего верующего, затемняя все остальное. В каждом периоде церкви, друзья, такого рода разногласия возникали. И вот лжеучители пытались использовать эти размышления, эти дискуссии, как повод для раскола и разделения. Например, помню, как Россию, нашу страну захватили конфликты на почве кальвинизма и арминианства. Прямо сколько копий ломали. Мне очень понравился комментарий известного брата, проповеди которого многие слушают здесь, Алексея Коломийца, в его книге «Бог кальвинист или армянин». Само название достаточно хорошее. Он там пишет в самом конце. «Если для вас какой-то пункт доктрины стал более значим, чем проявление настоящей жертвенной любви к братьям, тогда вы еще плохо поняли суть христианской веры». И апостол Павел показывает им отрывки, что все эти распри, которые инициируют эти лжеучители, появляются не потому, что они хотят защитить истину, напротив, они на самом деле не противостоят, как он и отмечает здесь, нежеланием разобраться в этой истине, но корнем всего этого, стих 18 говорит нам, является эгоцентризм и стремление к превозношению, стремление к доминированию, к позиции, к положению какой-то. Лжеучители так поступают, потому что не желают быть центром внимания, центром влияния, они ищут славы, положения, денег, власти и даже греховных удовольствий. Они не стремятся к превозношению Христа, а стремятся к возвышению себя. Они не держатся крепко за Евангелие благодати, где центр Христос, Евангелие оправдания по вере. Они хотят свое Евангелие проповедовать. И Павел добавляет слово «соблазны». То есть соблазны – это ловушка, капкан. То есть они знают, как улавливать людей в такие свои сети, чтобы они были с ними. Причем само слово «соблазны» буквально можно перевести как «препятствие для веры». То есть они акцентируют внимание на каких-то, может, ритуалах или традициях, или практиках, которые, по словам этих лжеучителей, являются отличительной особенностью истинной веры и говорят тем самым, вот будь частью этого истинного движения. Если так не поступаешь, так не веришь, так не говоришь, то на самом деле ты не можешь быть либо полноценным христианином, либо истинным христианином, тем самым сею соблазны, расколы между людьми. Потому что все это, по сути, не христоцентрично, а человекоцентрично в действительности. Ну, в Риме это могло быть связано и с обрезанием, с какими-то правилами пищи, принятия, поведения. И, конечно, те, кто знают Евангелие, противостоят этому заблуждению, это тоже рождает конфронтацию, это сеет расколы и разделение в церкви. Итак, поведение лжеучителей – сеять распри и конфликты. Проповедь лжеучителей, какова она? Она противоречит сердцевине близкой истине. Павел говорит здесь, смотрите, вопреки учению, которому вы научились, то есть, по сути, они проповедуют не Евангелие благодати, не Евангелие Божьей милости, но нечто другое что-то, иное Евангелие. Это не обязательно звучит сразу против сути Евангелия, но в действительности в корне, в сердцевине это иное Евангелие. Мы с вами уже говорили о том, что настоящие верующие могут иметь разные взгляды на второстепенные вопросы. И я рекомендую на этой неделе послушать мои проповеди на начало 15 главы этого послания, где я рассказываю подробно, достаточно, чтобы понять, что есть Евангелие принципиально, а что есть второстепенные вопросы. Да, это могут быть вопросы, связанные с формой руководства церкви или формой крещения, даже с духовными дарами. Это, несомненно, влияет на нашу жизнь. Я могу сказать, что это просто второстепенные вопросы, которые можно забыть. Они влияют на жизнь церкви, они влияют на философию служения церкви, но они не являются сердцевиной Евангелия. Все христиане, они верят в одну ортодоксию, в одно Евангелие. И вот эти вопросы принципиальны. Лжеучители, они эти вопросы пытаются разрушить. Они эти вопросы пытаются повредить. В сущности, все секты и культы продвигают иное понимание спасения. Спасение, основанное на делах, которое в действительности посягает на совершенную работу Христа на Голгофе. Они в сущности посягают на личность Христа, на достаточность дела Христа для спасения нашего. Если мы откажемся от этого элемента, от этих ключевых доктрин Евангелия, то в сущности мы откажемся от самого Евангелия И такое единство будет псевдоединство, это будет нехристианское единство. Поэтому нам крайне важно прислушиваться к тому, что говорят, что исповедуют эти люди. Мы видим в этом тексте, Павел показывает, что два элемента они подвергают всегда атаке. Это они противоречат апостольскому учению, либо искажают апостольское учение. То есть, либо они противоречат прямо Евангелию, либо они искажают это Евангелие. Я должен признаться, что на одной из конференций, в которой я был этим летом, общаясь с лидерами служения, я задал вопрос, кого из проповедников они слушают. Друзья, к моему большому сожалению, половина тех, кого они слушают, это, по сути, лжеучители. Просто люди нерассудительные, и об этом я скажу дальше чуть-чуть. На самом деле, существуют три способа противостояния истине или искажения истины, которые применяются на протяжении уже 20 веков. Какие это способы? Первый способ – это законничество или легализм. Законничество или легализм. Существует, на самом деле, только две системы религиозной жизни. Две системы религиозной жизни – это дела или вера. Это поклонение Богу как достаточному и единственному спасителю для меня или поклонение чему-то или кому-то другому. Не существует третьей системы. Либо вера, либо дела. Все послание Галатам об этом написано Павлом, об этом говорит. Впрочем, послание к Римлянам тоже об этом учит. 9 глава Римлянам, я читаю стиха 30 по 32. «Что же скажем, — пишет Павел, 9 глава Римлянам, 30-32 стихи, — язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона». Израиль пытался служить спасение своими делами, и Павел говорит, это бесполезно. Это бесполезно, это невозможно. Потому что они не могли исполнить требования закона, где Господь говорит, будьте святы, ибо я свят. Кто из них был достаточно свят, чтобы быть принятым Богом? Никто. Только Иисус свою святость подарил нам. И мы сегодня с вами живем другой жизнью, но не за жизнь нашу мы быть спасены, а за жизнь Христа мы спасены. За Его смерть ради нас, а не за наши дела, какие бы мы сотворили. Мы сегодня творим дела во имя Его славы, а не во имя нашего спасения. Мы сегодня живем по-другому, потому что Он возродил нас к упованию живому, а не потому что мы надеемся служить благоволение Его. Второй способ искажения или противостояния истине. Итак, первое – это законничество, то есть надеяться на дела свои. Второй способ – это философия. Надеяться на мудрость свою. Философия – это значит любовь к мудрости, да? Но люди, к сожалению, отвергают Божие откровение, Божию мудрость и полагаются на человеческую мудрость, то, что мы сегодня в том соседнем зале можем слышать. Они надеются на человеческий интеллект, на человеческое размышление. Об этом Павел говорит в послании к Колоссянам, глава 2, стих 8-9. «Смотрите, братья, то есть смотрите, церковь, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, по Христе, обитает вся полнота божества телесно». Сегодня это происходит в современном христианстве. На место достаточности Писания приходит упование на психологические практики или тренинги. На место Писания в плане строения, построения жизни церкви приходят методики менеджмента и маркетинга. Я могу продолжить, на самом деле. Человеческая мудрость, она приходит все больше в евангельский мир. Третий способ противостояния истине – это ложная нравственность. Ложная нравственность. Кажется странно, как может быть ложная нравственность? Вообще, в принципе, нравственность же – это хорошее дело, быть моральными, нравственными людьми. Но на самом деле ложная нравственность процветает сегодня и в нашем мире. Ну, в средние века это была известная нравственность покупать себе отпущение грехов с помощью индульгенций. Мне очень нравится одна реальная история в одном из местных городов, когда человек вышел, огромная очередь людей стояли, чтобы купить индульгенцию. Всем хотелось согрешить, а чтобы быть прощенным, нужно же купить эту индульгенцию. И этот человек вышел, один купец, богатый человек, и сказал, «Можете расходиться, я уже весь ад купил». Поэтому можете не бояться. Можно смело грешить. То есть люди на самом деле построили некую ложную нравственность. Я грешу, но я покупаю. Сегодня у нас то же самое происходит. Я грешу, но я ставлю свечки, какие-то там записки даю. В сущности, та же некая форма индульгенции, только в современном формате. Или несколько веков назад началась такая ложная нравственность, когда мораль подменяла духовность, и человеческие нравственные стандарты подменили благодать. Когда люди надеялись, что они заслужат Божие благословение, даже возрождение своими духовными практиками. Особенно это было ярко видно в пиетизме и в других формах подобных. Сатана использовал и использует сегодня безнравственность и ложную нравственность, чтобы подменять благодать и тем самым разделять церкви. Но как ведут себя лжеучители? Какова их, почему так они себя ведут? Почему так они поступают? Какова их мотивация? Павел говорит нам третий элемент о лжеучителях, о их мотивации. Он показывает, что мотивация этих лжеучителей является их внутреннее эго, а не Господь Иисус. Он так и говорит здесь, в стихе 18, в начале стиха. «Ибо такие люди служат не Господу нашему Христу, а своему чреву». Но чреву не в смысле желудку, а своему внутреннему «я», своему эгоизму, себелюбию, самолюбию. Они находятся в рабстве своего эгоцентризма, своего «я», своего личного удовлетворения. Они все делают ради своей выгоды и пользы. Все, что они совершают, это пропитано вот этим эгоизмом, своим внутренним аппетитом. Они живут не ради покорности Христу. Настоящий близкий учитель стремится покорять всю свою жизнь, сферу своей жизни Господу Христу. Они так не живут. Эти люди не живут единством церкви. Они часто отделяют себя от церкви. Особенно если их особо вроде недолюбили, не полюбили, не оценили, не поставили в почете. Они сеют не созидание, а разделение. Они думают о себе, а не о других. Мотивация лжеучителя – это их «я», не Господь Иисус, не другие люди. И каков их метод? А метод очень действенный и эффективный, друзья. Это конец 18 стиха. Это обольщение людей через красноречие и ласкательство. Лжеучители, друзья, очень обаятельные, добрые, располагающие к себе люди. В моей жизни мне довелось встречаться с несколькими лжеучителями. Например, с известным лжехристом Виссарионом, который там в Красноярской тайге обитает в городе Солнце. Я скажу вам, что это очень приятный и обаятельный человек, который движим бесами, явно не Богом. Они обольщают людей, говоря то, что люди желают слышать. Они умеют располагать и привлекать к себе людей. Это очень харизматичные люди. У всех разная харизма. Как говорят, у кого-то лунная, у кого-то такая вот яркая, солнечная. Но это люди, которые привлекают к себе людей, располагают к себе. Они находят те темы и вопросы для разговоров, которые людям нравятся, которые людям интересны. И через это они начинают влагать другое нечто. Они обольщают красноречием, ласкательством, а потом начинают обманывать. Они играют на человеческой тщеславии, гордости, самомнении. Они не обличают твои грехи, но ругают тех, которые уничижают, или уничижают тех, которые обличают тебя. Они гладят тебя по головке, вкрадываясь в твое сердце. Они используют библейские стихи, вырывая их из контекста, подобно как сатана искушал Христа в пустыне, ведь сатана цитировал Писание. Казалось бы, вот Божье Слово. Эти люди имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Эти люди, которые показывают себя посвященными Христу, но на самом деле порой не могут простых вещей совершить. Эти люди говорят правильные слова нередко, но вкладывают в них иное значение. Например, мормоны и свидетели Иеговы говорят, что нужно уверовать во Христа как Спасителя и Господа. Но это понятие, но они сами по-другому вкладывают, что это значит «Спаситель и Господь». Пресвитер Арий, который был пресвитером в Константинополе и других местах, служил в IV веке, это происходило, который, по сути, был родоначальником вот этого движения «Свидетелей Иеговы» и многих других лжеучений, которые отвергали Божественного Христа, был настолько популярным проповедником, настолько влиятельным человеком, обаятельным личностью, что Им были увлечены не только там десятки, как тысяч людей в том городе, но и сам император Константин очень уважал его, прислушался к нему. И только благодать Божия через смелость простого служителя Афанасия смогла остановить это безумство и эту разрушительную ересь для церкви. Итак, Павел продолжает свое размышление и говорит, что эти обманщики, лукавые обманщики умеют приобретать ума и сердца простодушных людей. Верующие доверяют Богу, и поэтому, кажется, вот они такие подходящие, чтобы их обмануть с помощью Писания. Слово «простодушный» не должно нас смущать, друзья, потому что некоторые могут подумать, но простодушные – это какие-то простачки, неинтеллектуальные люди, которые не могут думать, понимать, там, вот их легко обмануть. Но на самом деле не этот смысл находится в слове «простодушные». В слове «простодушные» находится простая реальность, что многие верующие, они беспечны и нерассудительны. Они могут быть интеллектуально развитыми, способными, но они беспечны, не сознают реальной опасности лжеучений и нерассудительны. Они еще не выросли достаточно духовно. Как поступать по отношению к таким лжеучителям? Ругать их с кафедры, называть имена, гнать их в собрание, поставить диаконов, чтобы они там стояли и своей грудью защищали наше собрание от всех этих ложных людей. А к нам иногда в собрание заходят такого рода люди. Как поступать? И Павел дает хороший, очень неожиданный совет. Это слово, посмотрите, он говорит: остерегайтесь и уклоняйтесь от них. Не вступайте в распри, не вступайте в дискуссию, не участвуйте вместе с ними в каком-либо добром, хорошем деле. Я вот, например, получаю, благовествуя в так называемой церкви саентологии, мой адрес там у них где-то есть, я получаю рассылки постоянно, где меня приглашают для какое-то общественно полезное дело. Надеяться, что даже наша церковь в этом будет безумстве участвовать с ними вместе. Дело-то хорошее, а участвовать с ними вместе – это безумство. Павел говорит: остерегайтесь и уклоняйтесь. Мир будет сохранен церкви без войн и расприй. Просто держитесь в стороне от таковых людей. Не тратьте время. Ну, а что же делать, если ко мне постучались в дверь? И пришли ко мне, или на работе я оказался вместе с этими людьми. Если ты не знаешь хорошо, во что ты веришь, если ты плохо прошел основу веры, иди снова на основу веры. А если Богу надо, Он тебе пошлет людей. Если нет возможности беседовать с этими людьми, это просто, как знаете, зомбированные люди, тебя что-то там бомбардируют какими-то вещами, не тратьте время на беседу. Но если есть возможность диалога, и это объективно возможно, поговорите с ними, помолитесь за них. Я вам расскажу историю своей собственной жизни. Однажды я ехал к своему родному дедушке в церковь в воскресенье на собрание из своего города, и я увидел группу молодежи, стоящей на другой, в конце перрона. Я подумал, это, наверное, христианская молодежь из другой церкви. Я подумал, как бы мне хотелось бы с ними вместе сесть в электричку. Я сел в электричку, демонстративно открыл Библию, чтобы они видели, что я читаю. Сел так, чтобы они увидели точно через весь вагон. И они увидели. Я обрадовался, что они ко мне сели. Через 5 минут я сожалел, что я сделал такую глупость. Это оказалась бригада свидетелей Иеговы. Они взяли мою Библию. И с помощью моей Библии в течение 45 минут показывали, что я вообще ничего не понимаю в своей Библии. Они мало того, что оскорбляли моего Господа, но они показали мою некомпетентность. Я был рад, что у меня только ехать 40 минут было, 45 минут. Я быстрее побежал к деду, после собрания взял Библию, собрал все книжки, какие только можно, и стал читать. И я понял, что я плохо понимаю доктрину о Сыне Божьем. Что меня в течение 40 минут просто положили на лопатки, и я не мог ничего сказать, причем с помощью моей собственной Библии. Я изучал 1.5 года, 2 года, но почувствовал, что я готов. Это тоже самомнение. И стал их искать на всех остановках, в надежде, что они снова с вами поедут. И они не попадались. Но потом, через год, я познакомился с одним парнем, свидетелем Иеговы, в своем университете. Общаясь с ним, мы вышли на общение с его старейшинами. Это другая история. покаяние некоторых из них людей. Но понимаете, надо знать, во что ты веришь. И нужно видеть, есть ли возможность. Но в церкви мы не будем устраивать дебаты, дискуссии, общения, потому что Павел говорит, остерегайтесь и уклоняйтесь. И это важно понимать. Это лучший способ борьбы с таким заблуждением. Но еще Павел говорит дальше. Так он помог нам разобраться с этими лжеучителями и объяснил, как нам поступать по отношению к ним. Но он говорит дальше. Нужно стать духовно, чтобы учиться различать. Ведь пастор не всегда будет рядом. Он говорит здесь это слово в стихе 19. «Ваша покорность вере всем известна». Здесь почему переводчики наши опустили слово одно, которое есть в оригинальном тексте. «Ибо стоит». И это очень важный момент. Это хороший, показывает хороший переход между стихом 18 и 19. Верующие стараются быть покорными Богом, доверяют Богу, они верят Божьему Слову. И вот приходят уже учители, которые на доверии верующих пытаются сыграть, вложить в их разум какую-то ложную доктрину. Потому что, понимаете, лжеучители редко работают с неверующими людьми. Они работают с верующими либо религиозными людьми, надеясь как-то их соблазнять и обманывать. И вот если верующим необходимо научиться распознавать и быть проницательными людьми в духовных вопросах. Могу сказать с уверенностью, самая большая проблема евангельского мира России, она находится в том, что не хватает прозорливости, проницательности по отношению к духовным вещам. Например, в нашей церкви мы проводили семинар как-то о такой вредной книге под названием «Хижина». Помните, было такое дело. Но эта книга была названа несколько лет назад лучшей евангельской книгой в Украине, да и в России она была раскуплена огромным тиражом. В этой книге, несомненно, есть полезные вещи, но, знаете, даже поломанные часы показывают два раза правильное время. Даже у сатаны может чему-то поучиться, хотя бы упертости его. Но мы не должны учиться у лжи. Поэтому Павел говорит здесь, «Я желаю, чтобы были мудры на добро и просты на зло». Или буквально, может, текст это так перевести по-современному. «Я желаю, чтобы были экспертами в добре и даже не стали новичками во зле». Иисус об этом говорит, Матфея 10 глава, стих 16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Это выражение «мудры на добро», то есть знали Евангелие и жили по нему в своей повседневности, а просты на зло, то есть даже не вникали в это заблуждение. Конечно, некоторым из нас придется побольше ознакомиться с какими-то заблуждениями, чтобы дать пояснение по тому или иному вопросу. Но на самом деле для большинства верующих совет простой – вникайте в истину. Вникайте в истину. Заблуждения рождаются каждый новый день. Если мы будем их изучать, то мы просто потратим время. Да это не полезно для нас никак. Когда мы вникаем в истину, это влияет на нашу жизнь, помогает нам лучше благовествовать, помогает нам легче распознавать эти заблуждения и ошибки. В банках известно, что работают специальные специалисты, особые специалисты, которые могут определить поддельные купюры. И как их готовят? Их учат, чтобы они хорошо знали правильные купюры. И вот они с этой стопки купюр могут, просто перелистывая, определить, где ложные купюры. Когда мы хорошо знаем истину, тогда мы быстро поймем, где неправда. Поэтому тратить массу времени на изучение заблуждений – это бесполезно. Это неверно. Тратьте время свое, вникайте в истину так, чтобы это помогло вам. А быстро определить, где ложь. Есть три весьма эффективных теста, которые можно применить к различного рода заблуждениям. Библейский, христологический и моральный, или нравственный. Библейский. Согласуется ли это со Священным Писанием? Христологический. Прославляет ли это Христа? И нравственный или моральный. Способствует ли это победе добра? И Павел завершает свое наставление большим ободрением для всех нас. Это стих 20. Он и так призывает верующих учиться распознавать лжеучителей через то, что они знают истину, и напоминает им, что надо уповать на Бога, на Его благодать, когда мы сталкиваемся с лжеучениями. Во-первых, он говорит, что Бог мира способен сокрушить сатану, если мы на Него уповаем. Это очень большое ободрение на самом деле. Потому что когда видишь, как эти лжеучения, культы, заблуждения процветают, кажется, ну что, неужели истина в поражении, неужели истины нету будущего? Но Павел говорит здесь, Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Это, кстати, первое упоминание сатаны. Вообще в этой главе 16 очень много слов впервые упоминается в этом послании. И, несомненно, когда Павел писал это слово, то он помышлял о первом искушении в Эдеме, когда древний змей, сатана, обманул Еву. И тогда Бог дал обетование большое, так называемое протоевангелие или первое Евангелие, Бытие, глава 3, стих 15, о том, что придет потомок Евы, который поразит сатану. И мысль Павла проста. За лжеучителями стоит сам сатана, который желает обольщать людей, включая также и верующих, как это было в свое время с Евой. Но если наше ободрение в чем? То, что он был уже поражен на самом деле на кресте Голгофы. Господь Иисус победил уже его. Например, 2 глава послания Колоссиям, стих 15, Павел пишет, «Отняв силы у начальства и властей», об Иисусе он говорит здесь, «властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». Сатана уже потерпел поражение, но он еще не окончательно повержен. Это произойдет тогда, когда Господь бросит его в огненное озеро, уже окончательно. Сейчас же он ходит в гневе и ярости, ищет, как бы обмануть и навредить христианам. Поэтому нам нельзя недооценивать его лукавые, хитрые маневры, его силу. Но нам не нужно бояться его, друзья. Как говорит апостол Иоанн в своем первом послании, глава 4, стих 4, «Ибо тот, кто нас, больше того, кто в мире». И мы побеждаем сатану, когда мы доверяем Богу, верую, противостаньте ему верою, говорит Петр, он бежит от вас. Когда мы облекаемся в оружие, во всеоружие Божие. И вот здесь это важное слово, братья и сестры. Бог мира. Оно такое интересное слово. Бог мира показывает нам о том, что когда мы с вами прислушиваемся к Богу и покоряемся Ему, то Господь творит мир в нашем окружении. Когда мы прислушиваемся к лжеучениям, тогда рождаются распри и конфликты. Бог мира рождает мир. Но этот мир не бывает через компромисс по вере, через компромисс к греху. Этот мир бывает через покорность Богу. Когда мы покоряемся Богу, тогда наступает настоящий мир между нами и Богом, между нами и другими верующими. Все конфликты между верующими, связанные с их грехом, с их непокорностью Богу, с их недостатком любви по отношению друг к другу. Там, где работает Господь, там будет примирение и мир между верующими. Там, где работает сатана, там будут распри и ссоры. Кому будем прислушиваться, друзья? К Богу или к сатане? И также это слово «Бог мира» показывает, что на самом деле мир Божий, он не достигается легко. Мир между нами и Богом стоил жизни Сыну Божию, стоил страданий Сыну Божию. Так и мир наш сегодня между нами, он стоит нам серьезной работы над своим характером, серьезной работы над пониманием доктрины истины. Это большая работа, на самом деле, против сатаны, его ков, его замыслов. Божий мир, на самом деле, требует подчинения всего мирского и отвержения всякого заблуждения. Это слово о том, что он согрушит вскоре, его можно по-разному воспринять. Может принять в том, что не переживайте, Господь даст победу в вашей жизни сегодня. А также, на самом деле, это и показывает, что в Божьем календаре вознесение Христа и второе пришествие – это просто два события, идущих рядом. И поэтому скоро Господь придет, и будет окончательная победа над всем этим злом и всем этим заблуждением. Но пока еще это не случилось. Сатана продолжает работать через свои инструменты лжи и обмана, через этих лжеучителей и заблуждений. И где нам эти брать силы, друзья, постоянно с этим бороться, постоянно об этом говорить? Если вы посмотрите на мои проповеди, то очень много в моих проповедях объяснений каких-то заблуждений, мыслей, понятий в христианском мире, в христианской жизни. Иногда кажется, ну когда же это все закончится? Когда же люди поймут? Когда же это прекратится? И вот здесь такое ободрение большое для нас есть. Благодать. Это главная тема этого послания. Павел начинает со слова «благодати» в 1 главе, стих 7. «Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам, мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И он продолжает показывать, как благодать работала в истории, какая перспектива в будущем, какая работа сегодня, в настоящем. На самом деле же учители постоянно противостоят против благодати, постоянно пытаются ее свергнуть, разрушить, как-то учением своим о делах, будь то законничество, либо антиномизм, то есть распутство в сущности. Вот понимание и познание благодати Божией защищает нас от лжеучений. Это наша с вами защита. Только понимание истины помогает нам любить друг друга, любить Бога еще больше и противостоять этим лукавым хитростям лжеучителей. Только живая вера на самом деле защищает нас с вами от всех этих сект и культов. Не просто техника предохранения, а живая вера. У людей, друзья, могут быть различные взгляды на те или иные вещи. Но есть нечто, что хуже всякого рода разногласий. Это толерантность по отношению к ложной доктрине. Три вещи, с которыми христианам никак нельзя мириться. Это немного отравы, немного ложного учения и немного греха. И нам всем стоит помнить, что нам нужно стараться сохранить единство духа в союзе мира не посредством компромиссов, а посредством покорности Евангелию. Так, чтобы это Евангелие проповедовалось всегда. А Господь Иисус так и сказал однажды своим ученикам. Это Иоанна, 17 глава, стих 21. Это его молитва, на самом деле, пресвященническая к Богу. Он говорит, «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И это наша молитва, друзья. Пусть Бог нас сохранит от всего этого безобразия, но знаете, что мы с этим будем сталкиваться, доколе живы на этой планете.